Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в программе. В Женеве завтра обсудят судьбу задержанных подростков.
В Тбилиси настаивают, что подростки были похищены с территории, контролируемой грузинской стороной.
Цхинвали и Сухуми требуют, чтобы Грузия подписала соглашение о непримирении силы. В Тбилиси парламентская ассамблея ГУАМ завершила двухдневную работу. Есть ли смысл существования этой организации?
Вопрос исчезновения ГУАМа из списка международных организаций – это лишь вопрос времени. Организация себя не оправдала.
Как видится граница в зоне осетино-грузинского конфликта из Цхинвали? У российских милиционеров профессиональный праздник. В нашей программе впервые прозвучат отрывки из произведений осетинского писателя Дзамбулата Дзанди. Все это и многое другое в течение часа в информационно-аналитической программе «Зеркало» с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Депутаты парламента Белоруссии намерены посетить Абхазию и Южную Осетию с 17 по 19 ноября. В Тбилиси во вторник произошло землетрясение магнитудой в 3,1 балла. В консульство Франции, Узбекистана и Австрии в Нью-Йорке по почте пришли конверты, в которых был подозрительный белый порошок. Восьмой раунд переговоров по безопасности в Закавказье пройдет завтра в Женеве. Глава грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Гига Бакерия, сказал журналистам, что главной темой очередного раунда дискуссий станет обсуждение документа об обеспечении безопасности в зонах конфликта. Документ представят сопредседатели дискуссий по безопасности в Закавказье, Евросоюз, ОБСЕ и ООН. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил газете «Известия», что принципиально важно, чтобы этот документ был подписан или одобрен непосредственно представителями Грузии с одной стороны, а также Абхазии и Южной Осетии с другой. Депутаты парламента Белоруссии намерены посетить Абхазию и Южную Осетию с 17 по 19 ноября, сообщил сегодня РИА Новости председатель комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Маскевич. Около года назад Абхазия и Южная Осетия обратились с просьбой к белорусскому парламенту о признании их независимости. Весь этот срок Международной комиссии Нижней Палаты Белорусского парламента Палаты представителей шло обсуждение вопроса о возможности признания этих республик. Белорусские депутаты и сенаторы намерены на месте изучить ситуацию для принятия решения о признании или непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии, пояснил Маскевич. По его словам, парламентская делегация намерена посетить не только Абхазию и Южную Осетию, но и Грузию. В Тбилиси во вторник в 13:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой в 3,1 балла, сообщила грузинская сейсмологическая служба. Эпицентр землетрясения был на окраине Тбилиси в районе Тбилисского моря. Пострадавших или разрушений нет. Более 300 домов будут сданы в эксплуатацию к Новому году в Южной Осетии. Об этом заявил директор ГУП, дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Южной Осетии Исмаил Каримов. Выделен 1 миллиард рублей на строительство нового частного жилья, которое полностью разрушено во время войны, и в том числе на восстановление частично разрушенных домов, отметил он. Нами составлен список на 322 дома, которые нужно было с нуля строить, из них порядка 70 домов в районах республики. На сегодняшний день у нас эти 322 дома в разной степени готовности. Мы планируем уже в ближайшее время сдать в эксплуатацию 22 дома, которые построены полностью, и в настоящий момент ведется их подключение к наружным сетям. Каримов также отметил, что уже у более 150 домов заменены кровли и окна, а в настоящее время ведутся отделочные работы и подключение к наружным сетям. В верхней части Кадорского ущелья Абхазии российские пограничники в заброшенном доме обнаружили тайник с оружием. Об этом корреспонденту Кавказского узла сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России в Абхазии. Тайник обнаружен в селе Сакен Гулерипского района. В нем находилось более 100 выстрелов к ручному гранатомету. При обнаружении тайника никто из сотрудников ФСБ не пострадал. Найденные боеприпасы будут уничтожены установленным порядком. Устанавливаются люди, причастные к оборудованию тайника, подчеркнули в погрануправлении. Патриарх Кирилл, ранее приглашенный патриархом-католикосом Ильей II в Грузию, подтвердил намерение посетить эту страну, но о конкретных сроках его визита в эту страну говорить рано, отмечают в Московском патриархате. Представитель церкви подтвердил, что в ходе состоявшейся в Баку встречи с представителями Русской Православной Церкви патриарх-католикос Илья II повторил все приглашения патриарху Кириллу посетить пределы Грузинской Православной Церкви, которые ранее уже делались через делегацию грузинского патриархата, посещавшему Москву. Говорить о возможном времени визита патриарха Московского и всея Руси в грузинскую церковь пока довольно затруднительно, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. В настоящее время, по его словам, рассматривается вопрос о сроках визита патриарха Кирилла в Александрийский патриархат, занимающий второе место в диптихе предстоятелей, поэтому говорить о времени поездки патриарха Московского в Грузию на сегодняшний день преждевременно, сообщает Интерфакс. Франция, которая в 2008 году выступила посредником для применения Грузии и России, считает перевод Абхазии на телефонные коды России реальной проблемой в рамках конфликта на Кавказе, которую нужно решать путем переговоров, заявил пресс-секретарь французского МИД Бернар Валеро. Ранее официальный Тбилиси выступил против передачи России Абхазии права использования телефонных кодов как для проводной, так и для мобильной связи. В консульство Франции, Узбекистана и Австрии в Нью-Йорке по почте пришли конверты, в которых был подозрительный белый порошок. Предварительный анализ показал, что он безвреден. Но поскольку в одном из конвертов была записка с упоминанием Аль-Каиды, полиция распорядилась проверить всех, кто прикасался к конвертам. Все три почтовые отправления пришли из Далласа, штат Техас.
С новостями дня была Любовь Баматова. Семь минут десятого в Сухуми и Цхинвали, 22:07 в Тбилиси, в эфире «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Очередной раунд женевских дискуссий, единственного пространства, где встречаются и, можно, наверное, так сказать, обсуждают взаимные проблемы Абхазы, Осетины, Грузины и Россия, пройдет завтра, 11 ноября. Грузинская сторона намерена сделать главным вопросом повестки освобождение 4 подростков из села Тирзниси. Женевский формат был принят после грузино-российской войны, чтобы хоть в каком-то виде сохранить возможность контактов между враждующими сторонами. Об ожидаемых в Грузии результатах наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Главной темой грузинской стороны на женевских переговорах будет освобождение 4 школьников из села Тирзниси, которые уже несколько дней находятся в цхинвальском изоляторе. Тбилиси настаивают, что подростки были похищены с территории, контролируемой грузинской стороной. Заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бокерия отмечает, что меры безопасности в зоне конфликта не дают гарантии стабильности, а похищение детей – наглядный этому пример.
Это часть общей картины. Существующая архитектура безопасности не дает возможности защищать права человека как внутри оккупированных территорий, так и снаружи. Таким образом, невозможно обеспечить стабильность.
Как сообщил Гига Бокерия, в ходе международных консультаций будет рассмотрен новый механизм обеспечения безопасности, который предоставят сопредседатели переговорного процесса, представители Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Грузинская сторона намерена поставить вопросы деоккупации территорий, выполнения взятых сторонами обязательств и допуска международных наблюдателей в Абхазию и Цхинвальский регион. Перспективу нового документа председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия видит только в случае прочных международных гарантий.
Если речь пойдет об изменении миротворческих процессов в обоих конфликтных регионах, усилении формата, доступе наблюдателей Евросоюза в конфликтные регионы, а также введении международных полицейских структур, то только на этом фоне для создания механизма защиты конфликтного региона нужно будет подписаться под чем-нибудь. Мы готовы.
Глава юго-осетинской делегации Борис Чочев заявил информационному агентству РЭС, что восьмой раунд женевских переговоров должен стать переломным. Однако у грузинских экспертов ожидания не столь оптимистичны.
К сожалению, у меня нет ожидания, что раунд закончится каким-нибудь существенным результатом. И причина такого пессимизма – предыдущие переговоры. Этот формат, к сожалению, не дает пока что ощутимые плоды. Хотя это единственный такой формат, и он очень важен.
Говорит эксперт по международным вопросам Андро Барнов. Радикальных изменений после переговоров не ожидает и эксперт по международным вопросам Николас Читадзе. Однако он отмечает важность женевского формата для решения проблем локального характера, в данном случае для освобождения четырех подростков. Он предполагает, что конкретные требования будут и у осетинской стороны.
Но я думаю, что юго-осетинская сторона потребует освобождения тех криминалов осетинской национальности, которые содержатся в тюрьмах Грузии за те разные преступления, которые они совершили и, соответственно, были осуждены в рамках уголовного права Грузии.
Как говорит Николас Читадзе, несмотря на безрезультатность прошедших переговоров, каждой стороне выгодно участие в этом формате, так как каждая из сторон пытается доказать международному сообществу, что она готова вести переговоры. Что касается непосредственно восьмого раунда, результаты будут видны уже после завтрашней встречи.
Нонна Суварян из Тбилиси. Ни одна из сторон не возлагает серьезных надежд на встречу, но никто не отказывается от участия в переговорах. Об этом мы услышим из Цхинвали, Сухуми и Москвы, но чуть позже. А сейчас краткая информация о подростках, которые остаются под стражей в Цхинвале. Напомню, это грузинская делегация и намерена в первую очередь обсуждать завтра в Женеве. Из Цхинвали наш корреспондент Тамара Терашвили.
При задержании грузинских подростков на территории Южной Осетии 4 ноября, как нам известно, существует некая особенность. На следственных процессах с несовершеннолетними лицами, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, должен присутствовать опекун, педагог, ну или родитель. То есть некто, кто мог бы быть своего рода попечителем. Так как Уголовный кодекс Российской Федерации соответствует Уголовному кодексу Южной Осетии, здесь этот закон также действует. На сегодняшний день известно, что одного из задержанных навестили родственники, которые живут в Тхинвале. Остальные подростки общаются с родными по телефону. Они не могут с ними встретиться пока, потому что для пересечения границы родственникам требуется официальное разрешение властей Республики Южная Осетия. Посредником во всех этих процессах на сегодняшний сейчас является Международная организация Красного Креста.
Это была Тамара Терашвили. Напоминаю, что на прошлой неделе четырех грузинских подростков обвинили в незаконном пересечении так называемой границы между Грузией и Южной Осетией, а также в хранении взрывчатых веществ. Они сегодня находятся в изоляторе временного содержания города Цхинвали. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Продолжаем тему женевских переговоров. Для Южной Осетии и Абхазии Женева важна по-другому. Они хотят одного, чтобы Тбилиси подписал, наконец, соглашение о неприменении силы. Однако пока сторонам не только не удается договориться, но и перспективы взаимопонимания не угадываются. Официальные Цхинвали участвовать в переговорах, на которых пустое переливается в порожнее, и наоборот, не видят смысла. Об этом нашему корреспонденту Олегу Кусову сообщил заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Плиев.
Больших результатов от женевских встреч пока ждать не приходится. Главные вопросы, по которым у нас ведутся переговоры и которые, к сожалению, тормозятся, это вопрос безопасности. Известно, что мы при посредничестве России, а также ряда международных организаций, предлагаем подписать договор о неприменении силы. Однако грузинская сторона на деле декларирует то, что они будут дальше с нами отношения строить в мирном ключе, отказываются подписывать вот этот договор. Также мы видим в последнее время то, что ситуация на границе, к сожалению, обостряется. И в провокации мы наблюдаем милитаризацию Грузии, даже большую того, что было до августа 2008 года. К вопросам безопасности Также, конечно, привязан вопрос возвращения беженцев. Однако при отсутствии добровольности, при отсутствии гарантий безопасности, их нормально, достойно возвратить не имеется возможности. В связи с этим мы не раз ставили вопрос о том, чтобы международные организации имели какое-то воздействие на грузинскую сторону с тем, чтобы они приняли меры к подписанию озвученного договора. Пока вопроса о выходе из женевских дискуссий мы не ставили. Однако бесконечно продолжать переговоры, которые не имеют конкретного результата, думаю, не совсем правильно.
Говорил заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев. Вопрос о подписании договора о неприменении силы в Абхазии и Южной Осетии обсуждался в Женеве в ходе прошлых раундов. В июле нынешнего года заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Бакерия заявил, что Тбилиси готов подписать такой договор, но только с Россией и в обмен на деоккупацию грузинских территорий и введение в Абхазию и Южную Осетию международных миротворческих сил, обладающих полицейскими функциями, подчеркнул Бакери. Он добавил, что Грузия не намерена подписывать соглашение с субъектами, которые она не признает.
Заместителем главы внешней политики Южной Осетии Аланом Плиевым беседовал мой коллега Олег Кусов. С каким настроением едут в Женеву абхазские и российские дипломаты? Об этом подробнее в материале Демиса Паландова.
Женевские дискуссии по урегулированию конфликтов в Закавказье трудно назвать результативными. Собственно, они и называются дискуссиями, а не переговорами. Впрочем, наличие площадки для обмена мнениями – это уже очень положительный момент. Вот как охарактеризовал женевские дискуссии бывший глава Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станислав Лакоба.
Это не переговоры, а дискуссии, консультации, как они назывались. Пока нельзя сказать, чтобы там были какие-то серьезные подвижки. Но вместе с тем, наверное, международное сообщество на этих встречах может лучше узнать позицию, в частности, Абхазии, из первых уст.
По словам Станислава Лакоба, важным для абхазской стороны является достижение договоренности о неприменении силы. Впрочем, он весьма скептически относится к такой перспективе.
Сама по себе эта тема и проблема, она долгие годы остается открытой. Вы знаете хорошо, что эта тема обсуждалась накануне событий в Цхинвали в течение долгого времени. Грузия отказывалась тогда идти на подписание такого соглашения и выставляла бесконечные условия непонятного порядка. В целом, естественно, такой документ, я думаю, он необходим при как раз-то международных гарантиях всех участвующих сторон. И, наверное, такая позиция могла бы убедить в том, что, в частности, вот и грузинская сторона не готовится к какому-то военному очередному реваншу. Об этом звучат иногда некоторые заявления, некоторые фразы говорят об этом, некоторые факты говорят о том, что в Грузию поступают в новейшие вооружения и будут поступать. Но, наверное, не просто так поступают вооружения, и воссоздается инфраструктура, и готовятся снова базы в районе Гори и Синаки. Я думаю, что от этой идеи сам Саакашвили не отошел. В всяком случае, представители грузинской оппозиции не открыто говорят об этом.
Это был Станислав Лакоба, известный общественный деятель в Абхазии, в прошлом глава Совета Безопасности. С мнением Станислава Лакоба в целом согласен и эксперт из России Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского института международных отношений.
Там же, если не ошибаюсь, есть некая договоренность о каких-то механизмах обеспечения безопасности, о механизмах расследования инцидентов и прочее. Так что в этом смысле итог есть. Другое дело, что, возможно, этот итог может показать, казаться недостаточным, но если учесть, что, в общем, во многом ради этого вся затея была начата, то, на мой взгляд, вполне себе итог.
Очевидно, что Николай Силаев чуть более оптимистичен, чем Станислав Лакоба. Аналогичный оптимизм он высказал и относительно возможности заключения соглашения о неприменении силы.
На мой взгляд, ничего невероятного здесь нет. Потому что если исходить из того, что грузинская сторона ни в коем случае не хочет допустить фиксации сложившегося статус-кво, то договоренность о неприменении силы не может быть истолкована как фиксация статус-кво. И я не вижу здесь чего-то невозможного. Другое дело, что, к сожалению, стратегия грузинской дипломатии сейчас заключается в том, что ни в коем случае нельзя снижать градус противостояния. И это проблема, это то, что препятствует подобного рода соглашениям.
Это был Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского института международных отношений.
Мы слушали Демиса Паландова. Мы будем следить завтра за ходом переговоров в Женеве. Первые результаты о 8-м раунде дискуссий будут известны уже завтра. Подробнее об этом слушайте на радио «Эхо Кавказа», а также читайте в интернете на нашем сайте эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на «Эхо Кавказа». Предлагаем нашу рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В последние годы учеными Северного Кавказа написано множество исследований и монографий, посвященных литературе северокавказской эмиграции, представленные в основном произведениями, написанными на турецком, меньше на арабском языках. Абсолютно неисследованными по сей день остаются произведения представителей кавказской эмиграции, написанные на русском языке. Одним из таких ярких представителей является осетин Замбуладзанти. Со штрихами к его портрету у микрофона Муртуз Дугричилов. Впервые со времен публикации прозвучат отрывки из произведений Замбулата Дзанти.
Литература северокавказской эмиграции в основном представлена произведениями, написанными на турецком, меньше на арабском языках. Феномен этой литературы, создаваемой на протяжении более чем 150 лет, не только никогда не исследовался советской критикой, он просто-напросто замалчивался как нечто несуществующее, либо упоминался как нечто существующее вне понятия национальной культуры. Одно только перечисление имен наиболее известных северокавказских писателей-эмигрантов и библиотек, библиография их произведений, вошедших в турецкие энциклопедические издания, словари и антологии, заняло бы несколько страниц. В последние годы учеными Северного Кавказа написано множество исследований, монографий, посвященных феномену литературы северокавказской эмиграции, и абсолютно неисследованной остается русскоязычная литература кавказской эмиграции, самыми яркими представителями которых были осетины, автор романа «Брат на брата» Ахмед Салыкаты и Дзамбулат Дзанти, о котором сегодня мы вспомним. Произведения Дзамбулата Дзанти, написанные в первые годы его эмиграции в Европе, овеяны извечным кавказским романтизмом, ностальгией не столько по утраченной родине, сколько по утраченной свободе.
«Терек, ты весну встречаешь, полный гнева, полный гроз, ты черкеску надеваешь из кавказских диких роз, воды Малки и Баксана, обнявшись, к тебе летят, как об реке Дагестана о свободе говорят».
Впрочем, не забывает Замбулат Дзанти и саму родину. Он вспоминает о ней вместе с другими сыновьями Кавказа, которых в дальние края увезли уж давно корабли.
«Вспоминаю я праздник родимый, как я выбрал оружие раз. Вспоминаю, как роком гонимый я покинул любимый Кавказ».
Эти и другие похожие стихотворения от Замбулата Дзанти в разные годы были опубликованы на страницах изданий «Горцы Кавказа», «Кавказ» и других эмигрантских журналов, издаваемых в конце 20-х годов прошлого века во Франции. Потом они составили поэтический сборник «Изгнанник Кавказа», вышедший в свет в Париже в 1931 году. Двумя годами позже в поэтическом мировоззрении Дзамбулат Дзанти не без влияния Николая Рериха произошел крутой переворот. С кавказских вершин лира Дзамбулата Дзанти перебирается на вершины Гималаев и взывает оттуда уже не к узкому кругу соотечественников, а ко всему миру. Политической свободе поэт стал противопоставлять свободу духа как таковую.
«Нет над небом правды, над любовью власти, хоть и звезды счастья пламенем горят».
В 1929 году был представлен пакт мира, известный как «Пакт Рериха», одобренный Лигой наций в 1930 году. Рерих, всегда интересовавшийся историей Кавказа и языками его народности, предлагает Замбулату Дзанти сотрудничество. В 1933 году в Париже организуется комитет осетиноведения и начинает выходить в свет журнал «Осетия». Дзанти становится редактором этого издания, выходящего в свет на осетинском, русском и французском языках. При Европейском центре музея Рериха в Париже было организовано осетинское общество, сообщалось в годовом отчете Института Урусвати за 1932 год. Цель общества состоит в том, чтобы исследовать и собирать данные относительно осетинского языка, фольклора и старины. На первом собрании этого общества его председатель, капитан Дзамбулат Занти, зачитал доклад на осетинском языке об исторической роли Алана Осетии. Осетинское общество во главе со своим энергичным председателем, капитаном Дзамбулатом Занти, начало очень благородную и полезную работу. В одном из номеров журнала «Горцы Кавказа» опубликована легенда о Кавказе Дзамбулата Занти.
«Я седой Кавказ, вы все мои сыны. Не делите и не отнимайте друг у друга то, что дал каждому из вас я, вашу свободу. Мирного гостя с миром примите и с добром проводите, чтобы не ушел он от вас обиженным и не разнес по свету дурную славу о народах моих».
Это был отрывок из легенды о Кавказе Дзамбулата Занти, опубликованной в номере 67-м журнала «Горцы Кавказа» за 1929 год.
Картинки с выставки «На волнах. Эхо Кавказа». В залах Парижского Большого дворца Гран-Пале открыта выставка, посвященная Наполеону. На этой выставке документально отображена вся его жизнь. С детства на Корсике до смерти на маленьком островке в Атлантическом океане. Рассказывает Фатима Салказанова.
Как известно, в течение 10 лет после его смерти само имя Наполеон было запрещено во Франции. Разрешалось упоминать его лишь в связи со сражением, проигранным при Ватерлоо, и с неудачным походом на Россию. Вполне логично, что это только укрепляло популярность Наполеона в народе, окружая его образ ореолом трагичности. Разумеется, во многом послужила этой популярности и сама жизнь Наполеона. Она и представлена на выставке в Гран-Пале, Большом дворце. Первый зал выставки посвящен детству и юности Бонапарта, отраженным в очень скромных документах. Свидетельство о крещении, о дворянском происхождении, небольшая шпага тех лет, которые он провел в Бриене, в военном училище, портрет рано умершего отца его, портрет матери Летиции Рамолино. Во втором зале – картина, изображающая Бонапарта, генерала во время итальянских походов. Здесь же выставлено то, что называется во Франции «Корбей де Марьяж» – свадебная корзинка, которую, по обычаю того времени, Жозефин де Буарне получила от генерала Бонапарта, когда выходила за него замуж. В корзинке были драгоценности и безделушки. Тут же выставлена другая свадебная корзинка, поднесенная Наполеоном своей второй жене, Марии Луизе. Она намного больше и богаче, как и полагалось по отношению к дочери австрийского императора. Но и ведя эти войны, Наполеон не забывал о своей роли покровителя искусства. Споры о хорошем или дурном вкусе Наполеона продолжаются и сейчас. Но то, что он многое сделал для развития искусства, неоспоримо. Есть на выставке декрет Наполеона о реорганизации французского национального театра. Декретов Наполеон издал много, но этот особенный. Он был подписан французским императором 5 октября 1812 года в Москве. Поскольку устроители выставки хотели прежде всего документально отразить не только жизнь Наполеона, но и подробности его быта, на выставке можно увидеть собственную его походную палатку. У входа в палатку стоит на посту одетый в парадную форму гренадер. Институты, учрежденные Наполеоном, представлены на выставке планами, текстами, портретами ближайших его сотрудников. Здесь собраны лишь бесспорные свидетельства, могущие оживить эти пожелтевшие, но бессмертные страницы французской истории. Последние залы выставки посвящены трагическому концу Наполеона. Императорская мебель с острова Эльба. Текст первого отречения от престола, присланный на парижскую выставку из Вены. Рукописный текст второго отречения, подписанного 22 июля 1815 года, после которого он был сослан на остров Святой Елены, где и умер. Неказистая мебель, которая окружала Наполеона в последние годы его жизни, проведенной на этом острове, выглядит особенно трогательно и печально после только что виденных корон, тронов, указов этого повелевавшего Европой человека. И уже совсем по-человечески трагично посмертная маска, отлитая через 2 дня после его смерти, наступившей 5 мая 1821 года.
А выставке, посвященной Наполеону, рассказывала Фатима Салказанова. Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа» литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях и репортажах наших авторов. Слушайте картинки с выставки по вторникам на коротких волнах и в интернете по адресу echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Далее в программе. Восстановление Америки или новое падение? Экономисты пытаются сделать выводы из противоречивых статистических данных. Как видится граница в зоне осетино-грузинского конфликта из Цхинвали? 21 час 30 минут в Сухуми, Цхинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». У микрофона Любовь Баматова.
Восьмой раунд переговоров по безопасности в Закавказье пройдет завтра в Женеве. Глава грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Гига Бакирия сказал журналистам, что главной темой очередного раунда дискуссии станет обсуждение документа об обеспечении безопасности в зонах конфликта. Документ представят сопредседатели дискуссии по безопасности в Закавказье, Евросоюз, ОБСЕ и ООН. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил газете «Известия», что принципиально важно, чтобы этот документ был подписан или одобрен непосредственно представителями Грузии с одной стороны, а также Абхазии и Южной Осетии с другой. Депутаты парламента Белоруссии намерены посетить Абхазию и Южную Осетию с 17 по 19 ноября, сообщил сегодня РИА Новости председатель комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Маскевич. Белорусские депутаты и сенаторы намерены на месте изучить ситуацию для принятия решения о признании или непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии, пояснил Маскевич. По его словам, парламентская делегация намерена посетить не только Абхазию и Южную Осетию, но и Грузию. Патриарх Кирилл, ранее приглашенный патриархом-католикосом Ильей II в Грузию, подтвердил намерение посетить эту страну, но о конкретных сроках его визита говорить рано, отмечают в Московском патриархате. Представитель церкви подтвердил, что в ходе состоявшейся в Баку встречи с предстоятелем Русской Православной Церкви патриарх-католикос Илья II повторил все приглашения патриарху Кириллу посетить пределы Грузинской Православной Церкви, которые ранее уже делались через делегацию грузинского патриархата, посещавшему Москву. Франция, которая в 2008 году выступила посредником для примирения Грузии и России, считает перевод Абхазии на телефонные коды России реальной проблемой в рамках конфликта на Кавказе, которую нужно решать путем переговоров, заявил пресс-секретарь французского МИДа Бернар Валеро. Это реальная проблема, которую нужно решать. В этом, как и во многих случаях, мы призываем обе стороны к диалогу, к переговорам, к общему поиску решения, заявил Валеро на пресс-конференции в Париже, сообщает РИА Новости. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Такое заявление в ходе визита в Кабул сделал Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий сейчас в ЕС. На встрече с президентом Хамидом Карзаем он отметил, что помощь, направленная на развитие Афганистана, будет значительно увеличена.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Предвыборная гонка в Абхазии началась с призыва одного из кандидатов в президенты самопровозглашенной республики к открытым дебатам. С таким предложением выступил от имени Рауля Хаджимба его предвыборный штаб. Как отметили в штабе, телевизионные дебаты позволят избирателям получить исчерпывающее представление как о личностях, так и о программах кандидатов. Примут ли вызов другие кандидаты, в первую очередь действующий президент Сергей Багапш, комментирует главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Самый, наверное, актуальный вопрос в выборной кампании в Абхазии, по крайней мере, на этот отрезок времени, это вопрос дебатов кандидатов в президенты. Общество выступает за то, чтобы эти дебаты состоялись, хотя, если они вдруг пройдут, это, наверное, будет первый опыт в истории абхазских выборов. Тем не менее, существуют проблемы. Эта проблема заключается в том, что власти не хотят этих дебатов. Они официально не заявляют, что мы отказываемся. Ну, такое молчаливое протестное действие, оно существует. ЦИК сказал, что он не в состоянии организовать эти дебаты. Государственное телевидение, на котором тоже предполагалось все это осуществить, тоже говорит, мы здесь ни при чем. И, тем не менее, сейчас настроение «за». Они усиливаются, и о желании провести эти дебаты заявили три основных кандидата. Президент молчит, но вот три других его главных оппонента, это Рауль Хаджимба, Беслан Бутба и Заур Арзамба, заявили о том, что они выступают за проведение дебатов. Кроме того, специальное заявление сделал Лига за честные выборы, организация, которая проводит мониторинг и наблюдает за этими выборами. И такое же заявление сделала Ассоциация журналистов и работников СМИ, которая готова способствовать проведению этих дебатов. Власти пока молчат, но, скорее всего, дебаты не состоятся, потому что еще во время съезда партии «Единая Абхазия» президент Сергей Багапш, кандидат в президенты, заявил, что он никакой агитации не будет проводить. Если за эти 5 лет то, что сделал, народ не оценит, никакая агитация не поможет, он умывает руки. То есть, скорее всего, от дебатов тоже откажется, иначе бы он уже давно стал бы во главе этого паровоза. Тем не менее, ситуация не окончательна, все может измениться. Есть еще надежда, что дебаты состоятся, и само общество, и даже его сторонники, очень многие говорят, что для молодой абхазской демократии это очень важный инструмент, чтобы люди могли сравнивать те или иные позиции или обсуждать те или иные программы в спорах.
Это был Инал Хаши, главный редактор «Чегемской правды» из Сухуми. В Тбилиси парламентская ассамблея ГУАМ завершила двухдневную работу. На пресс-конференции представители 6 стран подвели итоги. Парламентарии ГУАМ и Балтийской ассамблеи договорились о дальнейшем сотрудничестве. Слово обозревателю «Эхо Кавказа» Олегу Кусову.
Многие политики рассуждают о ГУАМ как о перспективном постсоветском проекте. Немало оптимистических заявлений услышала на тбилисском саммите организации наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Максимальное сближение с североатлантическими структурами, энергетическая безопасность, формирование единого экономического рынка, осуществление антитеррористической деятельности, борьба с организованной преступностью, развитие демократических институтов – это те основные вопросы, которые вошли в коммюнике и в двух резолюциях, принятых в Тбилиси. Двухдневная работа была подведена сегодня на пресс-конференции в Шератон Метехи Паласи. Разработан конкретный план развития и усилия парламентского компонента ГУАМ, заявляет ведущий заседание депутат парламента Грузии.
Очень активное сотрудничество идет на правительственном уровне. Это вопрос энергетики и безопасности, борьба против организованной преступности, антитеррористическая деятельность, создание единого рынка. К сожалению, об этих проектах очень мало информации, соответственно, и поддержка парламентов невысока. Поэтому мы решили активизировать парламентский компонент ГУАМ.
На заседании парламентской ассамблеи ГУАМ в Тбилиси наряду с делегациями стран-членов организации впервые принимали участие представители Балтийской ассамблеи, объединяющие парламенты Прибалтики, а также Сейма Польши. Участники приняли коммунике, где говорится о неприемлемости странами ГУАМ агрессии как нормы международных отношений. Президент Балтийской ассамблеи Мантас Адуменес считает важным сотрудничество Балтии и ГУАМ.
Когда агрессивность России возвышается, и это весьма беспокоящее явление, процесс, очень важно, чтобы, как сказать, страны ГУАМа шли именно путем как бы, повышения безопасности через региональную интеграцию, через общие инициативы, через общие проекты, а мы, как международные партнеры, будем всячески способствовать, чтобы в конце концов это проявилось через определенные шаги к членству в НАТО и Европейском Союзе.
Грузинские эксперты, говоря о слабой деятельности этой организации, не исключают, что страны ГУАМ свою роль могут усилить и объединиться вокруг урегулирования региональных конфликтов. По мнению эксперта по вопросам безопасности Торнике Шарашенидзе, в этом вопросе у стран ГУАМ общие проблемы.
Все государства, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, имеют серьезные проблемы, связанные с безопасностью. У всех имеются спорные территории. Поэтому надо что-то сделать в этом направлении. В своем выступлении я как раз об этом говорил. Надо предпринять меры, особенно после того, как Россия очень хорошо воспользовалась зоной сепаратизма для начала войны. Здесь нужно сотрудничество для объединения усилий. Можно объединяться вокруг одного вопроса, например, сотрудничество в борьбе против сепаратизма, элементарно для распространения правды в мире, что на самом деле происходит.
После посещения достопримечательностей в Мцхете делегации парламентской ассамблеи ГУАМ уже покинули Грузию.
Рассказывала наш корреспондент Мзия Апарисишвили. ГУАМ – это, безусловно, шаг для многих бывших советских республик навстречу Европе. Но шаг получился очень осторожным и неуверенным, посчитает политолог из Баку, руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджлум.
Речь, если идет об очень осторожной, постепенной, поэтапной интеграции. В принципе, ГУАМ был создан для того, чтобы обеспечить такой плавный переход от бывшего СССР к новым уже отношениям между субъектами бывшего Советского Союза. И даже СНГ был создан с этой целью. Но задания, конечно, были одинаковые, но в то же время под разными патронажем. Если СНГ это было под российским патронажем, то ГУАМ под западным патронажем. ГУАМ пока одной задачи не достигла. Она не смогла расшириться. То она даже потеряла Узбекистан. Последние годы ГУАМ достаточно пассивно выглядела как организация. И особенно страны ГУАМ, за исключением Украины. В момент последнего кризиса в Грузии, я имею в виду грузино-российскую войну августа 2008 года, ГУАМ фактически оказался не в состоянии или не готовым для того, чтобы поддержать Грузию хотя бы политически. Я не говорю уже о другой поддержке. И я думаю, что и в этом смысле проведение в Тбилиси, в общем-то, носит прежде всего символический характер.
Это было мнение руководителя Центра исследований «Восток-Запад» Арастуна Роджилум. Вопрос распада ГУАМа – дело времени, поскольку принцип объединения стран по принципу их бывшей принадлежности к Советскому Союзу себя исчерпал. Сегодня у постсоветских стран свои интересы, и все они разные. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
У стран ГУАМа различные отношения и с Западом, и с Россией, и между собой. Различные проблемы территориального характера, различные пути преемственности власти в Азербайджане, власть сохраняет свои позиции долгие годы. В Республике Молдова, в которой только сейчас пришла к власти оппозиция, в Грузии и Украине прошли цветные революции, после которых наступил достаточно сложный кризис и период во взаимоотношениях между властью и обществом. Таким образом, ГУАМ и его члены могли бы еще и быть характеризованы знаменитой цитатой о несчастных семьях, которые несчастливы по-разному. И в этом смысле, конечно же, ГУАМ это не шаг к Европейскому Союзу, тем более сейчас, когда создана программа «Восточное партнерство», которая обозначает уровень заинтересованности стран Европейского Союза в сотрудничестве с бывшими советскими республиками. Это скорее демонстрация еще одной мертворожденной структуры на постсоветском пространстве, которая уже сегодня ничего не дает своим членам. Так что вопрос исчезновения ГУАМа из списка международных организаций – это лишь вопрос времени. Организация себя не оправдала ни как политическое объединение, ни как транспортный коридор. У ее членов просто должно быть мужество признать это, и в отличие от других постсоветских проектов, которые Россия удерживает и содержит многие десятилетия, сказать самим себе, что тратить деньги налогоплательщиков на несуществующее объединение просто некорректно. Бывшим советским республикам вообще не стоит объединяться в постсоветские геополитические объединения. У всех советских республик, которые вышли из старой шинели, различные интересы. И Украины, Грузии, они различны. И Украина, Азербайджана, они различны. Украина и Молдовы вместе различные интересы в регионе, чем у Грузии, Азербайджана и так далее. Не стоит объединять тех, кто не может найти себе критерии для объединения. У стран Кавказе свой вектор развития, и не случайно процессы в этом регионе происходят вне зависимости от того, какой уровень взаимоотношений, допустим, у Грузии и Армении с Россией. Отношения с Россией разные, а взаимопонимание между Ереваном и Тбилиси увеличивается. Это говорит о том, что география сильнее идеологических иллюзий.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Следующий саммит организации ГУАМ должен состояться в столице Молдавии, Кишиневе, в 2010 году.
Об итогах двухдневной встречи ГУАМ в Тбилиси рассказывал Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». После появления на административной границе де-факто Южной Осетии российских пограничников участились задержания жителей соседних грузинских селений. Шпионов среди них не обнаружили, но были лесорубы, пастухи и школьники. Российские пограничники утверждают, что попасть в Южную Осетию может любой желающий, только согласно правилам пересечения границы. О том, как российские пограничники обустраиваются на территории самопровозглашенной республики, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Этим летом в Схинвале были готовы...
Не так давно парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Российской Федерацией об охране государственной границы республики. Документ о сотрудничестве в области охраны юго-осетинских рубежей ранее был подписан в Москве президентом России Дмитрием Медведевым и лидером Южной Осетии Эдуардом Кукойте. В Южной Осетии ускоренными темпами возводятся объекты для российских пограничников. В первых дней выполнения своей задачи по охране границы военнослужащие стали содерживать жителей соседних грузинских селений. Они говорили, что еще не привыкли к тому, что в лесах и ущельях появились российские пограничники. Вдоль границы республики должно быть обустроено около 20 военных городков. На вооружении у пограничников современные технические средства, системы видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты. Я посетил некоторые городки. Как рассказали мне пограничники, первые заставы разместились в Ленингорском районе. Солдаты и офицеры в зеленых фуражках налаживают здесь контакты с местным населением. Прошел год после августовской войны, но старые проблемы еще не решены в этом районе. На улицах Ленингора все еще малолюдно. Местные чиновники несколько месяцев не получают зарплату. Содерживают социальные выплаты. В правительстве республики такое положение объясняют тем, что у жителей района нет паспортов и других документов. Пока пограничники вынуждены жить в палатках, но для них будут построены современные военные городки. Российские пограничники не делят людей на осетин и грузин. Недавно россияне спасли грузинскую девочку, которая едва не утонула в реке. Услышав крики о помощи, двое пограничников бросились в воду и вытащили ее на берег. Сегодня в населенных пунктах Ленингорского района проживают и грузинские семьи. Это те, которые десятилетиями живут вместе с осетинами и с российскими пограничниками. У них разногласий нет.
Это был Мурат Габараев из Цхинвали. В середине сентября две правозащитные организации подали иск в Европейский суд по правам человека против Грузии и России. В иск подшито несколько дел. Все они связаны с арестами и пропажей людей на так называемой южно-осетинской границе после августовской войны. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Этим летом в Схинвале были готовы обменять находящихся у них грузин на осетин, арестованных грузинской стороной, на Ибрагима Лалиева, Лавринде Казиева и Владимира Елоева. Грузинская сторона тогда в срочном порядке заменила для них тюремное заключение на условный срок и уже собиралась ввести их в Аргнете для обмена, когда вдруг что-то пошло не так и обмен не состоялся. С тех пор о местонахождении трех осетин было неизвестно. Родственники этих осетин решили подать иск в Европейский суд по правам человека, теперь уже на правительство Грузии, с требованием предоставить им информацию о местонахождении их родных, а также возместить моральный и материальный ущерб. 23 октября грузинская сторона дала официальный ответ. Вот что было написано в этом документе.
Несмотря на все усилия, осуществленные со стороны властей Грузии, безопасная передача этих лиц де-факто режиму оказалась невозможной. Соответственно, с 4 августа 2009 года и по сей день истцы пребывают в частном доме под надзором властей Грузии. Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что их местонахождение не является полицией или пенитенциарным учреждением. Соответственно, по отношению к ним не действует режим, характерный для мест пресечения свободы, хотя подчиняются они надзору полиции, который сравнительно свободный на протяжении дня и становится строже ночью.
Необходимое содержание под надзором грузинская сторона объясняет тем, что все трое осетин были арестованы за нарушения, связанные с хранением незаконного оружия. Из-за этого грузинские власти опасаются, что эти трое человек без надлежащего надзора могут продолжить подобную деятельность и создать опасность национальным интересам и безопасности обществу. Но и передать осетин схивальским властям они отказываются. Как сказано в официальной аргументации Европейскому суду, они опасаются, что эти трое человек будут наказаны в Схинвале за сотрудничество с грузинскими властями. Нину Хаиндрава, адвокат этих трех осетин от Организации молодых юристов Грузии. По ее словам, полученное от грузинских властей письмо стало подтверждением доходивших до них слухов, что Лалиев, Казиев и Елоев до сих пор находятся под контролем грузинских властей.
Все аргументы, которые Грузия использовала, они никак не соответствуют национальному законодательству. Поэтому на основе этой информации мы мы послали запрос в прокуратуру, также в Министерство внутренних дел и плюс еще отдельно в Министерство юстиции с просьбой, чтобы в соответствии с национальным законодательством этих людей освободили, потому что их заключение, да, сейчас незаконное. И плюс, чтобы дали нам, как адвокатам, возможность с ними встретиться и дали возможность их семьям с ними встретиться.
Представитель грузинского МВД Шота Утиашвили сообщил, что Лалиев, Казиев и Елоев находятся в горе. Больше деталей он предоставить отказался. По его словам, осетинам созданы все условия, их регулярно посещает Красный Крест.
Готовился обмен, они должны были отпустить грузинских содержаниях, это было еще в августе, но они в последний момент отказались, поэтому нам пришлось этих оставлять.
Утиашвили говорит, что в данный момент речь об обмене с цхинвальскими властями не ведется. Утиашвили сказал, что вопрос, что с ними делать, пока не рассматривается вообще. На официальных веб-сайтах цхинвальские власти постоянно утверждают, что на территории Грузии в заключении находится около 20 человек. Но эти списки часто меняются, число людей то увеличивается, то уменьшается. Летом этого года цхинвали в эти списки начал добавлять и тех осетин, которые были арестованы грузинскими властями до августовской войны. Например, имя Марека Дудаева, которого осудили за организацию взрыва около горийского полицейского участка в 2005 году. Грузинская сторона сказала, что ни Дудаева, ни кого-либо другого арестованного до войны они выдавать не собираются. На этом переговоры зашли в тупик. По мнению Варвары Пахоменко, которая занимается проблемами задержанных после августовской войны, обе стороны не отпускают заключенных, потому что по-прежнему надеются, что удастся совершить обмен. Однако она опасается, что долгожданный обмен может так и не состояться.
Опасность в том, что никогда невозможно на самом деле, нигде еще не получилось обменять всех на всех. Всегда просто сразу на этом месте встает вопрос, кто будет составлять списки этих всех, кому можно доверить. Сейчас вот в регионе, где существует вот такой дефицит доверия, да, роль этого эффективного посредника пока никто не готов играть. В ситуации, когда обе стороны друг другу не верят, я думаю, что сценарий обмена всех на всех, он просто практически невозможен.
Олеся Вартанян из Тбилиси. Сегодня в России отмечают День милиции. По давней советской традиции в Москве прошел торжественный концерт в честь работников правоохранительных органов. Потому какие песни и в чьем исполнении звучат на таких концертах, можно судить о тех, кто в это время находится в зале. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал о содержательной части концертов в честь Дня российской милиции с музыкальным критиком Еленой Черемных.
Советская традиция, она оказалась живучей во многих своих параметрах, в том числе и в параметре празднования Дня милиции. Канонизация милиции стала приобретать все более широкое значение. Эти концерты возникли не вдруг, возникли на почве чрезвычайно разросшегося аппарата музыкального вещания, который телевидением был подхвачен у сформировавшегося музыкального радиовещания. Само наполнение этих концертов милицейских стало исчерпываться личностью исполнителей, любого до известной степени является зеркалом того общества, в котором мы живем. Ничего специально организованного для того, чтобы наша милиция почувствовала некоторое удовлетворение от своего рода деятельности, некоторую общественно осмысленную форму благодарности, которая неслась бы к ней через музыку, некоторую поэтически осмысленную форму ее деятельности, ничего этого она не получает.
Бывает такая идеальная милиция, для которой звезды российской эстрады спели бы какие-то качественно другие песни.
Любой разговор о музыкальной составляющей – это разговор так или иначе задевающий территорию культуры. Это вещь настолько глубокая и настолько воспитуемая не усилиями одного поколения. Приходится только развести руками. Какое общество – такая и милиция, какая милиция – такие исполнители, какие исполнители – такие песни они и поют.
Алексей Хворостян. «Служу России».
Традиции праздничных концертов, посвященных Дню российской милиции, мой коллега Андрей Шарый обсуждал с музыкальным критиком Еленой Черемных. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В пятницу Министерство труда Соединенных Штатов обнародовало статистику, шокировавшую многих экономистов. Уровень безработицы в стране поднялся в октябре до 10%. Так что же мы наблюдаем? Восстановление Америки или новое падение? С подробностями из Вашингтона Алан Давыдов.
Эксперты условно определили 4 вида рецессии, график каждого из которых выглядит как буквы английского алфавита V, L, W и буква U. Наиболее предпочтительным вариантом считается V-образная рецессия, когда экономика восстанавливается так же быстро и резко, как она падала. Пример – рецессия 1950-х годов. Тогда падение промышленного производства в течение 3 кварталов подряд сменилось 8%, а затем и 12% ростом. Хуже всего L-образная рецессия, которую эксперты зовут «хоккейной клюшкой». выручкой. Типичный пример – стагнация японской экономики в 90-е и в начале 2000-х годов после лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Рецессию W часто зовут двойным погружением или американскими горками. Падение сменяется подъемом, затем опять падение. Пример – сдвоенная рецессия 80-х годов. Рецессия в форме буквы U – промежуточная между V и L. Это долгий спад, в котором трудно определить дно. Такой спад наблюдался в середине 70-х. Какова же вероятность возврата рецессии в ближайшем будущем? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Мне, честно говоря, тревожно. Я подозреваю, что нас может накрыть вторая волна рецессии. Нынешний уровень безработицы – это только один сигнал. Дело не только и не столько в нем, сколько в существовании все увеличивающихся долгов, с помощью которых правительство пытается бороться с экономическим спадом. Они будут представлять существенную угрозу в течение долгого времени. Если вторая волна рецессии материализуется, она будет иметь такие же масштабы и последствия, как и первая? Нет, вряд ли мы увидим свободное падение, которое наблюдалось ранее. Люди теперь знают, что бы ни произошло, экономика выживет. И это тоже важно для настроений на рынках. Но это хрупкость финансовой системы, падение потребительского спроса на основные товары, связанные с безработицей, никуда не исчезли. Поэтому я не буду удивлен рецидиву спада. Пусть он и не будет выглядеть, как в прошлом году и в начале нынешнего. Допускаете ли вы, что истинный сценарий может выглядеть мрачнее ваших предположений? Чего больше всего следует опасаться, это спада в форме латинской буквы L. Из опыта Японии известно, что L-образная рецессия может длиться очень долго. И все же американская экономика в целом динамичнее японской. Она проявляет больше гибкости. Я остаюсь убежден, что самый вероятный сценарий – это двойное погружение, после которого мы вернемся к умеренному экономическому росту. Это произойдет в 2010-2011 годах. Сказал Дэвид Стром, старший сотрудник Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота.
Это был Алан Давыдов из Вашингтона. Сегодня в нашей рубрике «Смотрим телевизор» эссе Андрея Бабицкого о программах популярного телеканала НТВ.
Человек, обладающий минимальным вкусом, не может избежать некоторых проблем при просмотре телепрограмм канала НТВ. И дело вовсе не в тех идеях, которыми руководствуются авторы передач. В конце концов, мракобесия в любых форматах сейчас хватает почти на всех телевизионных кнопках. НТВ сумело стать безусловным необоримым лидером по части подлости и разнузданной, есть такое хорошее русское слово, дурнины, доведенного до совершенства метода развоплощения всякой реальности, низведения всех человеческих мотивов жить до естественных биологических потребностей. Два слова о мракобесии. На НТВ, в отличие от ТРТ или РТР, вполне можно столкнуться и с какими-то неожиданными всполохами демократической линии прежней редакции, разогнанной Владимиром Путиным. Но разбалансированность, желтизна, отсутствие каких бы то ни было эстетических и этических ограничителей дают авторам этого замечательного телевидения неоспоримое преимущество. Если вдруг нужен реакционный взгляд на проблему, то он может забираться в такие фиолетовые глубины, само упоминание о которых табуировано в приличном обществе. 31 октября фильм о полковнике Буданове, осужденном за убийство чеченской девушки «Я отвечу за все». Идея, положенная в основу фильма «Буданов, герой Чеченской войны», понятна. Так, в конце концов, думают очень многие в России. Но следует учитывать готовность этой части общества, идеализирующей Буданова, считать простительным, а то и необходимым убийство любого чеченца. Авторы фильма предлагают себя зрителям в другом качестве, не заинтересованных объективных наблюдателей, руководствующихся обычными, понятными нормами человеческой морали. Поэтому сформулирован неизбежный вопрос о раскаянии, как его переживает полковник. Полковник на протяжении всего фильма твердит, что если бы была возможность вымарать убийство из биографии, исправить причиненное зло, он сделал бы это. Но тут же добавляет, что на него возложены все грехи, что чужую ношу он нести не намерен. Понятно, что раскаяние в данном случае лишь декларация. Убийца, переживающий совершенное им преступление, как экзистенциальный кошмар, готов принять на себя позор всего мира, поскольку именно так ему открывается смысл совершенного им. По ходу картины тема покаяния постепенно уступает место триумфальной героической линии, которая нарастает крещендо. Вот Буданов в своем училище, где его встречают однокашники. Он стреляет с двух рук. так привык, поясняет журналист. Полковник забирается в танк на место механика-водителя, сетует, что не уложился в норматив. Машина с ревом трогается с места. Десантники, выжившие благодаря Буданову, он, вопреки приказу, сорвал свой полк к месту боя и вытащил их из мешка, прогуливаются с полковником по тихой аллее. Из житейских обстоятельств. Он не может найти работу, меняет после освобождения уже 13-е место. Вот жена Буданова, о неколебимой вере в супруга и его дело. Об убийстве Эльзы Кунгаевой в фильме «Сухо» заехал в село, захватил, убил в Кунге. Буданов не может на камеру вспомнить обстоятельства. Эпизод неизвлекаем из аффективного мрака. А отцу убитой девушки дается право произнести в фильме пару слов о том, какой хороший дом дали его семье норвежские власти. Ни слова об обвинении в изнасиловании, доказательства которого были в судебном деле, о безудержном пьянстве полковника, об избиениях, которым он подвергал подчиненных. Только один за другим кадры. На могиле отца Буданов в кругу друзей, в боевой форме, которую впервые надел после 9 лет заключения. Я знаю много о деле Буданова и понимаю, что фильм не вошел в колоссальный объем материалов, собранных следствием, компрометирующих Буданова. Но и без них это фильм об убийце, который герой, потому что убил на войне. Убил неизвестно кого, но, похоже, имел на это полное право. Авторы не формулируют свою мысль так прямо, но к ней неизбежно ведет вся логика картины. Ну а в целом НТВ – калейдоскоп животной энергии, придуманных персонажей, какие-то звезды. Кто-то расходится, кто-то увеличивает грудь, спивается, вязнет в предательстве родных и близких, бандиты, миллионеры, менты, проститутки, карлики, уроды. Не знаю, как Владимиру Кулистикову, человеку, с которым я проработал на радио «Свобода» много лет, создавшему нынешнее НТВ, удается жить в мире, где человек выглядит как медицински чистая функция потребления, где он полностью равен своему пищеварению и смутной энергии половой сферы. Но, может быть, Кулистиков не живет в этом мире, а открывает его для нас.
Это был главный редактор Андрей Бабицкий. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона с вами была Алсу Курмашева. До встречи завтра. Всего доброго.